Вы слухаете белорусскую программу «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Светлана Тихановская встретилась с наместником помощника держсекретаря США. У Сморгонях начали справу за поклёп на милицианту. Что будет с Беларусью? Меркование экспертов. Эти и иншие темы на протягу наступной годины нашего эфира. А зараз выпуск новинов. У Менску у опековым центре помер 36-годовый Сергей Радшеня, мужчина, который подпалил себе на ганку отделения милиции у Смолявичах. Про это Еврорадио поведомили знакомые мужчины, которые опековались ягоным здоровьем. Эту информацию Тутбай подтвердили у Менской лекарни худкой медичной допомоги, где размещается опековый центр. На 45-м годе життя померла мать 17-годового Тимура, который опынулся в реанимации после протестов. Сиротами застались 9 детей. Тимура катавали у районном отделе милиции, у жнивни засовывали дубинку у горла. Он трапил у реанимацию. Менский городский суд отхилил прошение обороны сябра президиума координационной рады Беларуси Марии Колесниковой, якая находится под арештом об измене меры стримания, поведомила РИА Новости в зале суду. Тем часом на Людмилу Казак, якая обороняя Марию Колесникову, склали протоколы за удел у несанкционированном массовом мероприемстве и неподпорядкование супрацовникам милиции. Сведками у протоколах позначены Ивановы Иваны Ивановичи, особы, чьи персональные известки измененные, поведомил адвокат Виктор Мацкевич. Швеция не лечит Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, написала в своем свитере шведская министерка замежных справ Ан Линде. Поспешливая и проведенная без попереджения инаугурация Лукашенко еще раз подтверждает его нелегитимность как демократично обранного лидера. Выборы 9 жнивня не были ни свободными, ни справедливыми. Мы протягнем лечить его отказным за гвалт и репрессии супрать оппозиции и мирных демонстрантов. Про непризнание Лукашенко президентом Беларуси заявили высокопоставленные представники шерагу держав Великой Британии, Немеччины, Дании, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словаччины, США, Украины, Чехии и Эстонии. Сегодня Министерство замежных справ Латвии по узгоднению с МЗС Литвы и Эстонии опубликовало поширенный санкционный список по Беларуси, куда вошел 101 человек. Свой список опубликовала и МЗС Эстонии, там 98 новых прозвищ, агулом их 128. Литва, как и Эстония, унесла в список 98 службовых особ. У санкционном списке представники Министерства связи и информации, Министерства по надзвичайных ситуациях, Генеральной прокуратуры, Верховного и Конституционного судов, Центральной и Менской выборщих комиссий, областных и городских выконавчих комитетов, Державного телебачения рада и иншие. У приватности у списках есть пресс-секретарка Лукашенко Наталья Эйсмант, керовник Белтелерадиокомпании Иван Эйсмант, вице-премьер Анатоль Сивак, старшиня Конституционного суду Петр Миклашевич, керовник Менской области Александр Турчин, командир АМАПу Менгорвыканкаму Дмитрий Балоба, наместник керовника администрации президента Максим Рыжанков, генпрокурор Андрей Швед, керовник Могилевской области Леонид Заяц и иншие. Поводле слов президента Польши Анджея Дуды, Варшава и Рим занимают однольковую позицию по ситуации в Беларуси. Это он заявил подчас визиту в Италию. Все должно быть сделано для того, как, по-перше, в Беларуси прошли признанные громадством выборы, по-другое, белорусское громадство, как и громадство других стран, имеет право на свободу, право на демократию и право принимать решения относно своей страны и ее уладов. У парламенте Украины выступили за введение санкций супраць Лукашенко и ягоного оточения. Урад покуль не отреагировал на пропановы политических партий. 23 вересня министр замежных справ Украины Дмитро Кулеба заявил, что Украина не признает Лукашенко в статусе новообранного президента Беларуси. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі скасаваў свой візіт у Беларусь для ўдзелу ў форуме рэгіёну Беларусі Украіны, які мусіў прайсці ў кастрычніку ў горадні. У Беларусі працягваюць судзіць незалежных журналістаў. Карэспандэнта тэлеканалу «Белсат» Дзяніса Ганчарэнку пакаралі арыштам на 12 сутак і штрафам у памеры 510 рублёў за працу без акрэдытацыі. Аналагічнае пакаранне суд вынес і відэааператару Аляксандру Любенчуку. Затрыманага учора ў Менску аператара Павла Патапава суд Заводскага району пакараў арыштам на 15 сутак. Акрамя таго, галоўнага рэдактара інтэрнэт-выдання «Рэгіянальны Магілёў» Змітра Салаўёва судзілі на 7 сутак арышту, суддзя Ленінскага суду Алена Літвіна прызнала яго вінаватым ва ўдзеле ў несанкцыянаваным шэсці. Пад варты застаюцца рэдактар «Нашай Нівы» Ягор Марціновіч і адміністратар тэлеграм-каналаў Ігар Лосік. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі дня больш падрабязна. Сёння Святлана Ціханоўская сустрэлася з намеснікам памочніка дзяржсакратара ЗША Джорджам Кентам. Пра гэта паведамляе яе тэлеграм-канал «Пул першай». Паводле каналу Ціханоўская і Кент абмеркавалі апошнія падзеі ў Беларусі, магчымыя шляхі выхаду з крызісу, а таксама патэнцыйны ўдзел ЗША Еўразвязу ў Расіі ў арганізацыі дыялогу аб правядзенні новых выбараў. Святлана Ціханоўская падзякавала за цвёрдую паслядоўную пазіцыю ЗША ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі і нагадала пра важнасць падтрымкі грамадзянскай супольнасці Беларусі і эканамічнай падтрымкі Беларусі пасля дэмакратычных зменаў. Раней Святлана Ціханоўская правяла тэлефонныя перамовы з сенатарамі і дэпутатамі Кангрэсу ЗША. Яна нагадала пра важнасць непрызнання легітымнасці Лукашэнкі, падтрымкі рэпрэсаваных і санкцыяў супраць асобаў, вінаватых у разгонах мірных пратэстоўцаў. Святлана Ціханоўская вітала магчымасць вяртання амбасадара ЗША ў Беларусь, але выказала перасцярогу, што ўручэнне давершых граматаў Лукашэнку можа быць успрынятае як ягонае прызнанне. У Беларусі так званыя праваахоўныя органы працягваюць пераслед палітычных актывістаў і тых, хто мае смеласць выказваць сваё меркаванне адносна ўладаў. У Смаргонях затрымалі жыхара райцэнтру Аляксандра Будая, у якога правялі вобшук па крымінальнай справе за паклёп на мясцовых міліцыянтаў. Пра гэта свабодзе расказала яго жонка, перакладчыца-фрылэнсер Вольга Будай. Вобшук на кватэры, які працягваўся учора ўвечары каля 2 гадзінаў, правялі трое супрацоўнікаў міліцыі, потым прыехалі яшчэ трое. «Пачалі ператрасаць кожную дробязь, сказала Вольга, уключна з бялізны дзіцяці. Забралі тэхніку, нічога больш не знайшлі. Забралі мой працоўны ноутбук, сістэмны блок, друкарку, усе флэшкі і дыскі, нават з дзіцячага садка». Сёння раніцы ў РАУС прынялі перадачу для яе мужа. У Смаргонскім райаддзеле следчага камітэту сказалі, што Аляксандр Будая затрымалі на 72 гадзіны па справе, пачатай па крымінальным 188 артыкуле, які прадугледжвае адказнасць за паклёп. Як сказала Вольга, мужа абвінавачваюць у тым, што ён разам з жонкай друкаваў і распаўсюджваў улёткі. Там нібыта была інфармацыя пра мясцовых міліцыянтаў, якія выступалі на судах супраць актывістаў нашага гораду. Міліцыянты ініцыявалі гэтую справу, у рамках якой затрымалі некалькі чалавек, кажа Вольга. У следчым камітэце Вользе сказалі, маўляў, працэс будзе доўгі, і яе таксама выключуць на допыт. «Што да гэтай справы, то гэта адназначна паклёп з боку міліцыі», – сказала перакладчыца. «Мы з мужам ніколі не хавалі сваю грамадзянскую пазіцыю. Калі 11 жніўня затрымалі мужа, я на наступны дзень зладзіла ланцуг салідарнасцю Смаргонях, і гэта пайшло далей. 16 жніўня, калі быў шлях свабоды, у нас выйшла каля 3000 чалавек, у Смаргонях раней такога ніколі не было», – кажа Вольга. «Я заўсёды была ў цэнтры ўвагі міліцыі. Таму гэта зусім не дзіўна, што міліцыянт Ткачоў про якога таксама была такая ўлётка, ён у нас самы такі борзы, што ён гэта ўсё ініцыяваў. Але цынізм, з якім яны гэта робяць, і на вачах дзяцей і суседзяў, сумленных простых жанчын, гэта насамрэч крыўдна і сорамна, кажа Вольга. Вольга расказала, што Александр ужо адседзеў 3 суток за ўдзел у пратэстах, яму і ёй таксама прысуджаныя штрафы. Цяпер Александра Будая затрымалі ў 2 раз. У эфіры «Праскі акцэнт». Куды ідзе Беларусь? Як далей будзе развівацца палітычны працэс у Беларусі? Хто лідар беларускіх пратэстаў? Як улады бачаць сябе вырашэнне крызісу? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць блогер Сергей Лаўрыненка і палітычныя аналітыкі Арцём Шрайбман і Вітай Цыганку. Вядзе дыскусію Юры Дракахруст.
Спадарства, я прапаную паразважаць пра тое, куды ідзе Беларусь? Вот як бы апошнія падзеі можна ўзяць за пэўную кропку, скажам так, папярэдніх вынікаў і адліку наперад. Ну вот таемная інаўгурацыя Лукашэнкі, масавыя пратэсты. У гэты дзень амаль такія жа па жорсткасці, як на самым пачатку ад 9-11 жніўня. Непрызнанне Лукашэнкі прэзідэнтам большасцю краінаў Захаду, Украінай. Ну і ландшафт вось такі, што дзясяткі, нават сотні тысячаў беларусаў выходзяць на пратэсты ўжо 2 месяц, не гледзячы на ўсе жорсткасці. Таксама сам па сабе факт вот этой таемнай, так бы мовіць, інаўгурацыі, ну это ўжо сведчанне таго, што ўлада ўсведамляе, што яшчэ нічога не скончылася. У 15-м годзе інаўгурацыя не так выглядала. А вот раз зараз она выглядае так, то, значыць, вот, ну, штосьці яшчэ не рэдукавалася да ўзроўня 15-го году. А з іншага боку, страйкі нешмат дзе адбываюцца, калі адбываюцца на агул. Некага патоку, скажам так, чыноўнікаў, міністраў, генералаў, якія бы, скажам так, пераходзілі на бок народу, ну, вот, патоку таксама не назіраецца. Ваш прагноз, што вот як бы далей, як далей будзе развівацца палітычны працэс, Віталь?
Прагноз, справа такая, якой мы займаемся гадамі, але яна звычайна бярэ тыя, скажам, інфармацыю, тыя дадзеныя, якія мы маем на гэты момант і экстрапалюе нашымі нейкімі сціплымі ці нестіплымі аналітычнымі здольнасцямі на то, што можа быць далей. Але справа тым, што як паказвае жыццё, як паказвае вопыт заўсёды гэтыя самыя базы дадзеных, якую мы аналізуем для сваіх прагнозаў, для сваіх далейшых ацэнак, яна можа кардынальна мяняцца ў самы любы момант. Это такая, ну, можа быць, неабходная мая рэпліка наконт таго, што сапраўды прагнозы справа вельмі неўдзячныя. Але што можна сказаць у якасці ацэнкі, што безумоўна, ну, калі не выказвацца там неяк сухім шахматным нейкім сленгам, там нічья, ціпад, ну, такія міжволі будуць прыходзіць у галаву, канешне, аналогіі, паколькі, ну, абодва бакі на дадзены момант яны не выграюць, не прайграюць. Такая, ну, скажам, наскок кавалерійскі не атрымаўся ні з аднаго, ні з другого боку. Грамадству, будзем называць яго так, не ўдалося абрынуць уладу, уладзе не ўдалося заткнуць грамадства і пераходзіць сітуацыя да такой, ну, скажам, пазіцыйнай, ну, бітвы, скажам, нават доўгай зацятай барацьбы, вось, у якой будуць, магчыма, нейкія прылівы, нейкія адлівы. І гэта барацьба надоўга, і гэта то, да чаго, магчыма, не было гатова ні грамадства, ні ўлада. Паколькі ўлада, канешне, хацела, каб усё замоўкла і было, як было. Ўлада, грамадства хацела, каб справедлівасць запанавала, пакараныя былі садісты, і ўлада зразумела свае памылкі і зрабіла нейкія крокі. Ні гэтага, ні гэтага няма, і, напэўна, не будзе бліжэйшыя, як мінімум, месяцы. І сітуацыя, ну, Беларусі можа развівацца па некалькіх самых непрыемных варыянтах, па якіх заўсёды не хочацца гаварыць, но адзін з іх – гэта венесуэльскі, які, напевно, саме така банальна аналогія, яка приходить з головою аналітикам. Ось ситуація такого, ну, по-перше, непризнання влади, по-друге, існування без закону, без, скажімо так, ніяких прикметів прогресу, без ніяких прикметів навіть цивілізованості, а катастрофічне погаршення во всіх сферах. Це ось венесуельська ситуація, це один з тих варіантів, які погрожає Білорусі, один з самих, напевно, неприємних.
Сергій, і ваш відказ, ваш прогноз, як вам бачиться, ну, будуча динаміка? От то, про що казав Віталь, перемога революції, що, в принципі, так само може бути і не варто виключати. Ну і врешті-решт перемога другого боку. Що більш вам подається імовірно?
Ну, мені зараз подається, я згоден з Віталем, що тут такі традиційні інструменти аналітики, і вони трохи, їх нельга використовувати у повну моц, бо вельми великий хаос, вельми тяжкий визначеності, тому що відбувається, і вельми шмат цих событий, вони йдуть одно за одним, і випадково здараються, так, які можуть вельми впливати на ту чи інший бок. Так, тому я лішу, що тут так само буде ось ця ступінь якого хаоса, вона буде поглибляться, вона буде поширатися, і винік ось цього процесу, який йде, кінчатковий. Він технічно може бути зовсім не таким, який ми зараз чекаємо, і зовсім не таким, яким ми можемо зараз предказувати. Венесуельська аналогія – це така вельми смутна аналогія, але ну, ми ж не Венесуела, і у нас громадство інше, у нас економіка інша, у нас нема такої границі ренти, як нафта у Венесуелі. Ми знаходимося в іншому регіоні. Тому у нас, коли буде така Венесуела, ну, це хоча за все буде не нашмат подобне на Венесуелу. Ну, це такий сценар більш протяглого кризису, там, двоюладдя, чи по-іншому. Але ж це ж один з сценарів, і який буде, ну, цього зараз ніхто не ведає. Але те, що вже можна стяжати на 100%, це те, що ось цю хвалю протестів, эту хвалю громадства, экономичную ситуацию и целиком ситуацию в Украине в купе, ее нормализовать до гэтуль за больше, чем за месяц после выборов, не удалось. Тому эта ситуация ненормальная, ситуация ненормальная с боку экономики, ситуация ненормальная с боку улицы, так само хистается там даже парад, это звольнение, смутки і так далі, і шмат, які процеси ми не бачимо, насамперед, тому що вони не публічні. Ситуація хистається там з боку дипломатії, нельга зараз сказати про те, що там ніяка кропка є, так, ніяка нормалізація. Ні, ми в процесі, процес іде, яким і він буде, не ведає ніхто, але ж, ну, коли прогнозувати там ніяку модель, то можна бачити, що ёсць нейкія зоны кампрамісу, і гэта зона кампрамісу для ўсіх гульцоў, яе можна дасягнуць. Але для гэтага трэба неяк тэхнічна дамовіцца, і ось гэты працэс, ён такі вельмі складаны, вельмі хаатычны, але ён ідзе. І, як я ўжо казаў, мы можам нават чакаць, што гэта будзе нешта нечаканае.
Сергій, а чим, по-вашому, ці зони компромісу і поміж ким, і в яким питанні? Ну, хоча б приблизно стратегічно окресліть, про що ви говорите?
Стратегічно? Ну, зараз є питання з боку Росії, як її тут контролювати внутріполітичну і знішньополітичну повістку, якими інструментами. У ЄС зараз цих інструментів нема, і вона їх з одного боку питається створати праз ось діяльність гэтых медіаструктураў, так, праз ось накачку гэтай ідэалогіі такой прарасійскай адкрыта, так. З іншага боку, яна шукае нейкія сілы, ну, як тут можна там эканамічна ці неяк па-іншаму ось свае інтарэсы абараніць, калі сыходзіць Лукашэнка. Ось. Але усі останні, яны бакі, то бок беларускае грамадства, то бок эліты захаду, яны ну, гатовыя пайсці там на сітуацыю, калі будзе нейкі ўплыў Расіі тут і будзе стабілізацыя. Ось, таму тут зараз ось гэта такое пытанне, калі Москва, ось яна скажа, што дастаткова, мы там спыняемся на гэтым ці іншым варыянце, будзем працаваць так ці інакш. Бо зараз, калі ісці па шляху падтрымцы рэжыма, то ну, па полутора мільярдамі гэта не абайдзецца, і гэта абайдзецца нашмат даражэй. Калі будзе гэты сцэнар, то ну, мы будзем бачыць некія такія палітычныя, сімвалічныя крокі, якіх пакуль няма. Ось.
Артём, а вот падхопліваючы тэму, па якую узняў Сергей, і так, як ён ее сфармуляваў, прастора для кампрамісу. Ну, вот вы пэўны час таму напісалі тэкст, вы самі так его крыху разглядалі, як можа утапічны ці на вельмі вялікую будучыню, пра магчымы вот фармат перамоваў. Да, перамоваў, да, дыялёгу, весь час заклікае Захад, дыялёг прапануе каардынацыйная рада, але з іншага боку, скажам, і Захад, і каардынацыйная рада гаворыць пра дыялёг, пра новыя выбары, пра сыход Лукашэнкі. Ну вот, на ваш погляд, да, а сам Лукашэнка не хоча размаўляць так вогулі, здаецца, ні з кім, нават са сваімі лаяльнымі арганізацыямі, здаецца, нават для Крамля, скажам, яго такая інаўгурацыя скарастрэльная была нечаканасцю на пачатку яшчэ жніўня, у сярэдзіне жніўня ён проста кінуў трубку, калі яму тэлефанавала Меркель. Так вот, кажучы пра дыялёг, скажам, унутраны да і са знешнімі гульцамі, нейкая прастора для яго ёсць ці проста лоб в лоб, вот як так сказаць, chicken's game. Хто каго?
Спасибо, что избавили меня от вопроса про прогнозы, хотя я уже придумал, как бы я от него уходил сам. Но если отвечать вот на ваш этот вопрос, пространство для диалога внутри страны как практически отсутствовало на момент, когда я писал тот текст про сценарий переговоров, так отсутствует и сейчас. Даже скорее ситуация усугубилась тем, что Координационный совет по факту обезглавлен. И, по сути, на какое-то время ослаб внутри страны, даже то его неуверенное положение, которое было тогда, стало еще слабее. Католическая церковь, которую я предлагал как одного из возможных посредников усилиями власти, по сути, стала ее оппонентом. Но внутренний диалог, мне кажется, учитывая психологию Лукашенко, будет вообще возможен в ситуации, когда он будет чувствовать угрозу своей безопасности. А любые другие форматы, когда Лукашенко уверен, что он на коне, когда он уверен, что у него в руках все рычаги контроля, это утопия. Он не сядет за стол переговоров, пока это не будет касаться его лично. И поэтому для сценария диалога внутри страны можно придумать много поля, можно придумать поле диалога о конституционной реформе, о датах референдума по этой новой конституции, черт возьми, даже о каком-то временном президенте, да, потому что вот эти заявления о том, что мы сейчас хотим новых выборов, ну, это такая стартовая позиция, да, понятно, что в диалоге, там, господи, даже Солидарность Ярузельскому обещала 5 лет, что он останется у власти после круглого стола. Это все в процессе, что называется, условия шлифуются. Вопрос лишь в том, что пока нет готовности, и до того, как он ослабнет, его режим довольно серьезным образом ослабнет, этой готовности и не появится. Поэтому единственное пространство сегодня для реального такого диалога, имеющего последствия, это диалог между Минском и Москвой, между Лукашенко и Кремлем. И там мы не знаем, что происходит, но по разным косвенным признакам можно судить, что тема конституционной реформе, какой-то перезагрузки власти в Беларуси, она находится на повестке дня этих переговоров, и мне кажется, что фокус российского принуждения сейчас будет именно в эту сторону. Не в сторону какой-то там интеграции, не в сторону каких-то приватизаций и прочих военных баз, а именно в сторону, вот, Александр Григорьевич, вы поправили, послужили народу, вот вам какое-то время, какая-то поддержка на это время, а дальше давайте двигаться в сторону транзита, и желательно так, чтобы мы в этом транзите имели не только право голоса, но и право вето, да еще и, пожалуйста, назовите нам даты. Как сказал недавно Лавров, хотелось бы услышать уже сроки. Это Москва сегодня, по сути, с точки зрения Лукашенко, самый влиятельный субъект в этом процессе, потому что у нее реальные рычаги. А за обществом Лукашенко таких рычагов не признает, потому что мне кажется, что его отношение к протестующим как к меньшинству откровенно. Мне кажется, он искренне считает, что если у него не 80, то все равно большинство. И, соответственно, люди с той стороны априори нелегитимны. И поэтому чего с ними разговаривать? Я думаю, что он относится к ним примерно так же, как Киев относится к сепаратистским лидерам Донбасса. Чего мне разговаривать с этими марионетками, которые никого не представляют? Только в данном случае, ну, лично я считаю, что эта параллель неверна. Но я думаю, что она у него, что у Лукашенко в голове ситуация выглядит примерно так же.
Виталь, и ваш отказ. Вот ці ёсць эта прастора перамоваў нейкіх при допомозі там заходніх пасярэднікаў, без дапамогі пасярэднікаў, ну і прастора перамоваў з рускімі. Бо справа ў тым, што вот Лукашэнка, калі быў у Сочы, то так скрозь зубы сказаў, ну да, вот будзем канстытуцыю новую і тады датэрміновыя выбары. А потым прыехаў дадому, правёў жаночы форум і там сказаў, выбары будуць па канстытуцыі. Ну, это можна чытаць так, што будзе новая канстытуцыя, яна задасць новы адлік, а можна разглядаць так, вот зараз ёсць канстытуцыя, наступныя прэзідэнцкія выбары праз 5 гадоў, вот так і будзе. А тое, што я рускім казаў, ну, был, так сказаць, што называецца, узбуджаны, а зараз падумаў і вырашыў, што это не так. Так вот, всё-таки наконт прасторы, Віталь.
Да, практика, критерий истины и опыт сын ошибок трудных нам подсказывает не обовязково, что все будет проходить так, как было ранее в истории, но, во всяком разе, история дает некие подсказки, и мы можем сгадать, прежде всего, 96-й год, когда, саправды, делегация России приехала тут для перамоваў, узгаднять, ну, скажем так, мирить Верховный Совет и Лукашенко, коли был конституционный кризис. И в отрозне от того, что многие кажут, что вот Россия выступила на боку Лукашенко, мне кажется, априори так не было. И это уже де-факто так уже в истории замацевалось, але сенс той тройки было как раз помирить, прийти до некого среднего решения. И оно было, мы памятаем, это ночные перемоги в 96-м годе, сенс их был, что там Лукашенко отменяет референдум, а Верховный Совет отменяет импичмент. И что отбылось, когда сама ж група згода в Верховном Совете Лукашенковская сама ж подорвала, ну, скажем, это решение, которое было досягнуто небыто при российских посередниках. Это я на что намекаю, что вот зараз, саправды, Лукашенко, ну, что бы он там ни наобіцал в Сочи, что бы он ни наобіцал России, сенс его, так как вы, Юрий, сказали, саправды, ну, подмануть, зробить так, как бы ничего не отбылось, никакой там конституционной реформы с позиции силы, как его нахилил кто-нибудь, сказать, что, ну, живем, как далее, все такое. То бок, саправды, и, как Артем сказал, может, некая вот эта магчимость неких этих перемог только с позиции силы в отношении до его, коли его позиция настолько ослабнет, что он не будет его никаких вариантов, кроме как принимать эту позицию силы, выраженную Москвой, там, совместно Москвой и Заходом. Вось. А то, что ну, по некой доброохотной своей воле он пойдет на такие перемоги, это, конечно, пойти-то он может, но сенс их будет вот первый 96-й год поравнания, другой, это, мы памятаем, это, ну, АБСЕ комиссия Ганса Георга Вика 2001 год.
Там, конец 90-х, початок нулевых.
Нулевый год, да, коли саправды так само небыто пошел на небыто перамовы, але сенс был так само ничего не меняет, заговорить зубы, вось, и так далее. Не думаю, что в этом сенсе Лукашенко как человек изменился, и саправды, коли вот он воспринимает пратэстоўцаў як нейкую меншасць, это не таму, што да гэтага ёсць нейкія аб'ектыўныя падставы. Упэўнены мы, што калі б яму дакладна прынеслі там дзень выбараў, што за него прагаласавала 1%, 99% супраць, это ніяк бы не мяняла яго стаўленне. Абсалютна, это не мае значэння, ці верыць ён, ці не верыць ён, ён сам сябе пераконвае. Мы, как, ну, не знаю, трэба нам траціць час цытаваць ці яго цытаты, которые, ну, просто хлусня на хлусні, которая пацвярджаецца праз 5 хвілін, што это хлусня, і гэта абсалютна этого чалавека не хвалюе. Я яшчэ хацеў бы развіць трошкі, хто не будзе магчымасці, тэму, якую падняў Сергей, пра хаос, калі ўж мы казалі пра прагнозы, вот, самая, как я сказал, рызыкоўная рэч, але то, што сапраўды ў любы момант можа ўзнікнуць такая нейкая падзея, абсалютна нікімі спланаваная, ніякімі арганізаванымі структурамі, ніякай грамадзянскай супольнасцю, якая можа кардынальна змяніць сітуацыю ў Беларусі на усялякім разе на некія там дні, тыдні. Я маю на ўвазе, што вот зараз, ну, напрыклад, людзі пачынаюць ужо там ну, выставляць адрасы гэтых карнікаў, адрасы гэтых людзей-сілавікоў, якія здзекуліся, якія там збівалі іншых. Але зараз мы бачым, калі на вуліцах там людзі, напрыклад, адбіваюцца ад гэтых сілавікоў, но яны не нападаюць на іх, яны адаб'юць і уцікаюць, адаб'юць і адыходзяць. Але любы дзень абсалютна можа скончыцца, што хто-небудзь з гэтых сілавікоў просто застанецца лежаць там на асфальце, паколькі хтось з удзельнікаў не вытрымае і без всякіх там, ну, просто эмоцыйна альбо што-небудзь зробіць, альбо што-небудзь прыменіць. І гэта такая сітуацыя напружаная, калі сілавікі паказваюць кожны дзень, што няма закона, а мы гаворым это «а», што да, няма закона, што няма, арыштоўваюць адвакатаў адвакатаў, арыштоўваюць журналістаў, якія прыйшлі паглядзець на вызваленне журналістаў. Всё это мы пералічваем, все эти збіццё, всё это удары жанчынам, всё это валачэнне цяжарных. Але што это азначае «б»? Што калі няма закона з аднаго боку, чаму іншы бок павінен будзе ўтрымліваць закон? Я, ну, просто амаль упэўнены, што магчыма бліжэйшы тыдні што-небудзь такое абсалютна можа адбыцца без всякіх там спланаваных, а просто ад таго, што ў кагось людзей не вытрымаюць нервы і абсалютна аб'ектыўна не вытрымаюць. Хто-небудзь, калі нападзе там 5 чалавек на сілавіка, то ён ужо не встане. І вот, видзіце, такая сітуацыя, як яна можа павернуць сітуацыю ў сваёй краіне. Это вот та доля напружанасці, якая ёсць беларускім зараз стане.
Працяг пражскага акцэнта пасля выпуску навінаў. У Менску у апёкавым цэнтры памёр 36-гадовы Сергей Радчэня, мужчына, які падпаліў сябе на ганку аддзяленні міліцыі ў Смалявічах. Пра гэта еўрарадыё паведамілі знаёмыя мужчыны, якія апекаваліся ягоным здароўем. Гэту інфармацыю Тутбай пацвердзілі ў менскай лякарні хуткай медычнай дапамогі, дзе размяшчаецца апёкавы цэнтр. На 45-м годзе жыцця памерла маці 17-гадовага Цімура, які апынуўся ў рэанімацыі пасля пратэстаў. Сіротамі засталіся 9 дзяцей. Цімура катавалі ў раённым аддзеле міліцыі, ў жніўні засоўвалі дубінку ў горла. Ён трапіў у рэанімацыю. Менскі гарадскі суд адхіліў прашэнне абароны сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Беларусі Марыі Калеснікавай, якая знаходзіцца пад арыштам аб змене меры стрымання, паведаміла РЭА Новасці залі суду. Тым часам на Людмілу Казак, якая абараняе Марыю Калеснікаву, склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве і непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Сведкамі ў пратаколах пазначаныя Івановы Іваны Івановічы, асобы, чыя персанальныя звесткі змененыя, паведаміў адвакат Віктар Мацкевіч. Швецыя не лічыць Александра Лукашэнку легітымным прэзідэнтам Беларусі, напісала шведская міністрка замежных справ Ан Лінде. Пра непрызнанне Лукашэнкі прэзідэнтам Беларусі заявілі высокапастаўленыя прадстаўнікі шэрагу дзяржаў: Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Даніі, Канады, Латвіі, Літвы, Нідэрляндаў, Нарвегіі, Польшчы, Славаччыны, ЗША, Украіны, Чэхіі і Эстоніі. У Беларусі працягваюць судзіць незалежных журналістаў. Корэспандэнта тэлеканалу «Белсат» Дзяніса Ганчарэнку пакаралі арыштам на 12 сутак і штрафам у памеры 510 рублёў за працу без акрэдытацыі. Аналагічнае пакаранне суд вынес і відэааператару Александру Любенчуку. Затрыманага учора ў Менску аператара Павла Патапава суд Заводскага району пакараў арыштам на 15 сутак. Акрамя таго, галоўнага рэдактара інтэрнэт-выдання «Рэгіянальны Магілёў» Змітра Салаўёва судзілі на 7 сутак арышту. Суддзя Ленінскага суду Алена Літвіна прызнала яго вінаватым ва ўдзеле ў несанкцыянаваным шэсці. Пад вартай застаюцца рэдактар «Нашы Нівы» Ягор Марціновіч і адміністратар тэлеграм-каналаў Ігар Лосік. А зараз працяг праскага акцэнту, які падрыхтаваў і вядзе Юра Дракахуст. У дыскусіі бяруць удзел блогер Сергей Лаўрыненка і палітычныя аналітыкі Артём Шрайбман і Віталь Цыганкоў.
Сергей, а вы вот як думаете, вот такой, так сказать, ивент некий, он может сапраўды изменить все, и ваши прогнозы, и Виталя прогнозы, и нават те прогнозы, от яких устрымался Артём, задать зусім іншую. И вот, до речи, а инаугурация Лукашенко не стала таким ивентом, такой подеей, якая вот как бы изменила ситуацию? Те это что-то больше такое, меньше формальное?
Ну, и она не изменила, она хоть и выступила катализатором неким этого протестного руху, и там новая динамика пришла. Ну, вот когда мы кажем про простору там дипломатичную, простору внешнюю, то там есть вельми шмат пляцовок, вельми шмат форматов, как можно там рухаться далей. Ці праз там інаугурацію Ціхановскай, ці праз там надання некага асаблівага статусу Координаційного совету, ці праз нейкі саміт Росія ЄС. Вельмі шмат форматаў. Калі мы кажам пра ўнутраннюю сітуацыю, то тут, насамрэч, на жаль, вельмі вялікі акрамя эскалацыі не нейкага выйсця для пратэстоўцаў, каб нешта змяніць. Ці эскалацыя, ці яна будзе павольная такая, ці яна будзе узрыўная. Ось, гэта не можа ніхто прадказаць, я тут згодным цалкам на 100% з Віталём. Але, ну, той, што казаў Артём, няма пляцовак для дыялогу, няма нейкага нават жадання, нават імітацыйны гэты дыялог ствараць нейкі. То бок, у гэтым бачыцца вельмі вялікая рызыка з боку ўлады. Таму, ну, дэпар, ён неяк выйдзе праз узрыў крышкі. І ніяк па-іншаму, бо няма, ось просто я не магу прыдумаць нават. І беларусы зараз гэта паказваюць, што яны вельмі крэатыўныя людзі, бо яны прыдумаюць так гэтую эскалацыю, як без ось гэтага гвалту. То бок ужо ідзе перакрыццё дарог там, і але ж гэта не шкода маёмасці, гэта не шкода жыццю, але гэта так эскалацыйны рух. Ось. І ну, гэта ўсё вельмі так, такое песімістычна з боку таго, што ну, гэта будуць нейкія страты, мабыць, людскія нават. Ну, на жаль.
Сергей, а вот вы ўжо яшчэ адну тэму зараз узнялі. Інаугурацыя, скажам так, Ціхановскай. Ну, прынамсі, прызнанне Ціхановскай сябе кіраўніцай Беларусі, прэзідэнтам Беларусі. Як мы ведаем, сцэнар на гэтыя выходныя, маршу на гэтыя выходныя, это, ну, як бы народная інаугурацыя. Это зададзена. Вот, на ваш погляд, это можа стаць вот такой падзеяй, якая, как штосьці памяняе, і што яна можа памяняць, эта падзея, вот мы зараз ведаем заходнюю пазіцыю. Заходняя пазіцыя, мы не прызнаем Лукашэнку прэзідэнтам Беларусі. Правда, это не зусім зразумела, што такое, але варта сказаць, што толькі Літва назвала Ціхановскую народна абраным лідарам. Народна абраны лідар – это не зусім прэзідэнт. Вот, але толькі Літва так зрабіла. Все астатнія пакуль заявілі, што мы не прызнаем Лукашэнку прэзідэнтам, но яны не сказалі, каго прызнаюць. Вот. В этом сэнсе, скажем, яе ўласная заява, масавыя акцыі пад гэтым лозунгам, они на што-то могуць паўплываць?
Ну, так, канешне, бо гэта стварэнне фактычнай сітуацыі двойўладдзя. Там ёсць пэўныя механізмы, пра якія казалі таксама еўрапейцы. Там, напрыклад, нейкая незалежная камісія, якая прызнае, што па тых дадзеных, якія ёсць Ціхановская прэзідэнт. Але ж ну, тут ключавое, на мой погляд, гэта яе жаданне, ёй ёсць чым рызыкаваць. Па-першае, гэта і ёйным супругам. Ось. І там будзе вельмі цяжка. Я думаю, што на яе зараз ідзе ціск боку ось гэтых дыпламатычных колаў, каб яна ўжо хутчэй вызначалася. Калі гэта будзе, але я таксама не выключаю, што ось Сцяпан нехта казаў у інтэрв'ю Дудзю, што у іх зараз ёсць звязак са штабам Ціхановскай. Звільнюся. Таму, мабыць, ось гэты план, які ён абвясціў пра інаўгурацыю Ціхановскай, ён ішоў у кантакце таксама з самой Ціхановскай, з яе штабам у Вільні. Ось, то бок, можа, гэта не проста лёзунг, а нешта больш за гэтым стаіць.
Так. Артём, і ваш каментар. Вот Ціхановская, скажам, праходзіць мітынг у Беларусі. Ціхановская наш прэзідэнт, мы інаўгуруем Ціхановскую. Ціхановская, напрыклад, заявляе пра тое, што да, я прэзідэнт. Вот так атрымалася. І што, какія это будзе наступствы мець. Ну вот Сергей кажа, што заходнія дыпламаты як бы падштурхоўваюць её да вызначэння, а не да таго, каб яна не вызначалася наадварот. Бо ўсё ж такі сітуацыя, када Захад, умоўна кажучы, прызнае аднаго чалавека прэзідэнтам, а Масква другога, она такая даволі вострая, асабліва калі размова ідзе пра краіну, якая пад бокам у Расіі, бліжэйшы расійскі саюзнік. Ну, словам, я не буду навязваць свой, накідаць свой адказ, ваш адказ.
А я не думаю, што у Ціхановскай сейчас ёсць патэнцыял внутри Беларусі, взять в свои руки, что называется, контроль за протестами, контроль за динамикой. Ее символическая инаугурация не повлияет на тот банальный расклад, что вся коммуникация с протестующими по-прежнему будет через телеграм-каналы, которые единственные пользуются хоть ну, такой действительно максимальной аудиторией. Это не повлияет на ситуацию, что она находится в Литве, если она пересечет границу, ее посадят. И поэтому для меня Тихановская – это такой спящий институт, скорее, который пока работает в режиме такой международной дипломатии, медийного освещения и так далее. Но в самой Беларуси у нее сегодня очень ограничены, если хотите, мандат здесь, наверное, неправильное слово, но, наверное, оно ближе всего подходит. На что это может повлиять? Это на ужесточение позиции властей, которые воспримут это как личный вызов, как нарушение новых статей Уголовного кодекса, и, может быть, они заведут на всех причастных к этому еще и уголовные дела, какой-нибудь там попытках захвата власти и так далее, что-то более продвинутое, чем против Координационного совета. Но ключевой, я, наверное, здесь все-таки подойду к прогнозам, ключевой... ответ, вернее, ключевой фактор в определении будущего – это вот соотношение протестов и репрессий. И вот именно отсюда проистекают наши развязки. Я здесь вижу таких два крайних сценария, мы сейчас идем между ними. Два крайних сценария – это новая эскалация, о которой говорили коллеги, которая скорее уже превзойдет по жесткости первую эскалацию, потому что для многих это будет такое уже битва отчаяния с обеих сторон. Она приводит к абсолютно непрогнозируемым последствиям, вроде новых отставок, новых забастовок и так далее, или действительно массовой крови, или внешнего вмешательства. Тут просто невозможно просчитать. Но это очень сильно приблизит конец режима в том или ином виде. Либо же это ситуация угасания протестов и их скукоживания до довольно такого маленького ядра, которое будет ходить, несмотря ни на что, просто потому что иначе они уже жить не могут, и они просто будут ходить, пока их не посадят, да, всех. И вот это два крайних сценария. Мы сейчас находимся не в одном из них. Мы сейчас находимся посредине, где власть пытается не спровоцировать протесты на вот новую какую-то волну, вроде того, что было 17 августа, там, 16 августа, Но в то же время она не делает это так точечно и аккуратно, чтобы протесты полностью погасли. То есть она, власть, допускает какие-то грубые, какие-то ненужные ошибки. Власть допускает какие-то уродливые просто репрессии в адрес женщин, там, задержание беременных и так далее, там, детей, какие-то абсолютно непонятные провокации вроде недопуска Кондрусевича в страну. То есть вот это вот все поддерживает температуру протеста в сегодняшнем состоянии. И для меня вопрос дальше просто в какую сторону и когда качнется это зыбкое положение. Потому что долго продолжаться вот в таком русле, мне кажется, сложно. Просто потому что намного больше случайных факторов вокруг, которые могут все пустить по сценарию, о котором описал Виталий. Действительно, случайно какая-то эскалация на месте, и все. И там Лукашенко вводит чрезвычайное положение. Или решит воспользоваться ковидом и ввести карантин, чтобы запретить акции. Да, скажет, вторая волна, да, вторая волна посерьезнее, давайте наконец-таки закроем. Люди выйдут на протесты все равно, и их будут гасить уже с намного большей силой, и это приводит опять к крови. То есть это все непредсказуемо. Но я думаю, что вот в сегодняшнем таком тупике ситуация может продолжаться, ну, недели, ну, месяцы, но она рано или поздно пойдет по одному из двух вот этих вот крайних таких магнитных сценариев, которые притягивают ее к себе. Либо эскалация, либо какое-то плавное затухание протестов. Что не означает, что Лукашенко во втором случае остается там без проблем правителем, сколько он хочет. Все оставшиеся ему годы у власти или месяцы у власти будут проходить под знаком политической нестабильности. Это уже факт. Уже не будет политически стабильной ситуации в Беларуси до конца власти Лукашенко. По-моему, это достаточно очевидно, просто эта нестабильность может быть в разных формах.
То есть у 7 травня до выборов мы уже не вернемся?
У меня ощущение, что нет. Это будет либо очень... Ну, чтобы прийти в ситуацию такого общественного молчания, как было до этой избирательной кампании, нужно вводить комендантский час и иметь силы его обеспечить. Я не уверен, что белорусский режим, каким бы грозным он ни казался, способен на поддержание военного положения.
Да-да, Виталь.
Нет, ты хотел...
Я хотел задать все-таки больше конкретное питание, вот какое я задавал. Тихановская обещает себе президентом Беларуси. Спрогнозуйте реакцию заходних краин, Евросвязу, Соединенных Штатов, Украины.
Я не думаю, что они будут признавать ее президентом. Они могут сделать заявление вроде литовского, что мы признаем Тихановскую представителем значительной части белорусского народа, которая должна быть включена в процесс диалога об транзите. Но тем не менее, из-за того, что у нее внутри страны контроль за ситуацией еще меньше, чем у того же Гуайдо, то признание ее президентом с точки зрения западных стран не дает им ничего, но провоцирует Россию на более агрессивные шаги, потому что это просто, ну, такой игра на двоевластие, игра на свержение Лукашенко, по сути. И Россия просто скажет, ну, окей, вы играете за это, значит, вы вынуждаете нас играть за вторую сторону. И я не думаю, что на Западе есть желание провоцировать Россию идти в эту сторону.
Виталь?
У меня реплика была просто, думаю, варто сказать в нашей этой размове такое, ну, навод не аналитичное, а худшее, может быть, эмоциональное отчувание, вот тем больше Артем сказал, там, сярод інших словов, такую фразу про максимальное замежное вмешание, накольки это все выглядит фантастично зараз, але мне кажется, бачно, как Лукашенко, ну, проговаривает это, как он саправды этого боится, и в том сенсе, что при всей фантастичности, он разумеет такую речь, вот такую я хотел бы, может, пропоновать нам оценить, что на сегодня, ну, мы, особливо опошний там год, жили под страхом там страты суверенитету, там 19-й год весь под этим прошел, ну, в такой в активной части громадства. Але зараз, ну, эта тема не то, что, скажем, отошла, но просто на сегодня, после жнивня, скажем так, вот, когда вы видите себе такую абстрактную ситуацию, что некое замежное, не будем говорить откуль, вмешание, и некие эти замежные агрессоры, скажем, окружили там некую базу белорусского ОМОНу, и что робить белорусы? И они не обороняют ОМОН, и они подают этим замежным агрессорам снаряды, капты ОМОНа, скажем, стреляли в этот ОМОН. Тобок настолько сегодня улада, и она себе, особливо силовые структуры, отключили от народа, отключили, народили ненависть миновито до их, что вот эти вечные темы, яким нас завсёды уздымали, погрозу суверенитету, и она зараз, мне сдается, ну, сярод нават нейкіх уражанняў сярод звычайных людзей настолькі далёкая, зараз толькі пытанне процістаяння ўладзе ў людзей, што вось проста пра тое, што нейкі там замежны агрэсар прыйдзе і нешта тут зробіць з нашым суверэнітэтам, гэты людзей зараз вот так атрымалася, што дэ-факта ну, можна сказаць, не цікаюць. І сапраўды, беларусы зараз хутчэй будуць падаваць снаряды гэтаму агрэсару, чым адбівацца ад яго.
А если агрэсар прыходзіць у форме беларускага ОМОНа?
Ну, так ён...
Не спрымаецца... зелёныя чалавечкі, а чорныя чалавечкі. Я пра тое, што вмешательство может быть на стороне оставшихся силовых структур. Вот я о чем говорю. Это не обязательно должно быть вмешательство на свержение, не штурм Амина, условно говоря, а ну, спасение Амина.
Ну, это как государь-император Николай I в 1848 году допомог своему брату, императору Францу Иосифу в Угорщине потопить революцию крови. Так тоже бывает.
Ну или Чехословакия, что далеко ходить. У нас же Чехословакия главный кукловод протестов.
Ну да. Кражемелька и Вахмурка, да.
Да. Спадарство, и вот у меня опошнее пытание, про его уже вы так-то иначе говорили. На ваш погляд, а як для улады, вот идеальный вариант, як бы они хотели, и як яны вот себе уявляют, что яны вот побьют, задавят, протесты стихнут, и мы вернемся у 9 травня до выборов, Бабарыка еще никуда не вылучается, Цыпкало еще ни про что не заявил, Тихановский там где-то видеоролики робит, и вот и у нас все тихо, у нас все подпорядковывается, мы вертаемся в минулое, вот, ну и уласно ничего как бы не меняем. Ну, зрозумело, всех сажаем. Это вот как прокурор, сдается, швед сказал, что мы всех запомним. И кто выступал, и кто блоги писал, вот всех запомним. Вот. Так вот, как бы так они себе бачат. Те, как, например, ну, скажем, русская монархия в 1905 году, так само там просто стреляли, как сказал генерал Трепов, патронов не жалеть. Але все-таки был царский манифест, была реформа, была дума. Вот, Сергей, как вы думаете, вот, ну, просто для себя, то есть понятно, что все говорится, кукловоды, проститутки, наркоманы, вороги нам подкинули, там все, но вот для себя. Лукашенко, вот как он бачит, скажем так, лепший вариант, ну, может, не идеальный, але вот лепший вариант, что что-то доведется соступить не протестовцам, а громадству. Те нет, вот хрен вам. Вот я буду биться вот с автоматом, как вернуться в 7 травня.
Ну, 7 травня уже никто не вернется. И мне сдается, и он довольно объективно разумеет. Он несколько раз указал, что там вот есть новое поколение, какие там мою политику не поделяют. И так далее. И он мне лічыцца, не питая ніякіх ілюзій на то, што там значная частка грамадства яго палюбіць назад. Не, пра гэта справа не ідзе, але ну, тут ёсць два бакі. Першы – гэта эканоміка, і трэба неяк стабілізаваць сітуацію ў эканоміцы, таму зараз ўсё ідзе па жорсткаму сцэнару, і, мабыць, ну, эканамічны рост пра яго ўжо не ідзе, ніякая гаворка, ідзе гаворка пра тое, каб там не было дефолта і былі там нейкія грошы на такое базавае функцыянаванне. І тут гэта такі расійскі трэк, калі ўдасца дамовіцца з Масквой ці можа з Пекінам пра нейкія крэдыты на наступны год, можа будзе трохі лягчэй ісці, так? А па-другое, гэта, ну, нейкая звычайная, як пасля там 2010 года дамова з Захадам, то бок зараз больш там за 200 людзей по криминальных артикулах идуть у СИЗА и в інших каратей в тюрьме. Ось, и ось у всех этих людей, так или иначе с политическими подзеями связанных, обменять на там некий минимальный уровень относин с Заходом, как ну, просто иметь там некий маневр там, я не кажу про вызнание там формальное, але хотя бы там некий контакт. Ось, ну, гэта бачыцца такім ідэальным сцэнаром, але ну, я шчыра веру словам Лукашэнкі пра тое, што ён не збіраецца здаваць уладу, ён не збіраецца.
Артём, і ваш адказ, вот, пытание, я разумею, оно вельми спекулятивное, мы в голову не улезем. И есть певная риторика такая абсолютно непохисная. Але вот все ж таки, вот сам Лукашенко, на ваш погляд, як он бачить? Может быть, вот як историк, и он так само ведая, скажем, выпадки разгрому, поразов революции, коли ситуация на певный час и правда стабилизовывалась. Вот не так, як вы рассказали, что как бы яно гореть будет, як торф гореть под землей. Вот. А может, он сподяется, ну да, вот разгромлю, буду, так сказать, на белом коне, и все вернется, все вернется, все в моей травне. Пригожее, красивое.
Да. Вот. Юра, вы решили нотку гумора, когда сказали Лукашенко, как историк. Я захопляюсь вами.
Да. Артем.
Я думаю, что да. Я не считаю нужным усложнять Александра Лукашенко как политика. Он показывал нам много раз, что из всех ходов всегда предпочитает самые простые, даже проще, чем мы думали и предсказывали. И поэтому просто думать, что в его голове есть какие-то созревшие двух-трехлетние планы и надежды, мне кажется, это неверно. Он хотел бы, чтобы все эти маргиналы и проститутки наконец-таки успокоились. А кто не успокоится, уехал. А остальных завлечь в какой-то фейковый диалог через предложение конституционной реформы с трудовыми коллективами, студентами и так далее, чтобы потом продать всем, в том числе и внутри и вне страны, написанный в своей же администрации проект конституции, которая уже будет, я не думаю даже, что у него сейчас есть видение этой конституции, но которая даст ему спокойный, почетный формат ухода плавного, может быть, такого назарбаевского. От того, что мы с вами считаем этот сценарий иллюзорным, мне кажется, не надо думать, что он его считает иллюзорным. Он считает то, что происходит сейчас в Беларуси, пеной, по сути, которая может сойти и которая должна сойти. Он верит во внешнее управление этими событиями, потому что даже люди намного меньше уровня во власти, которые живут в той же информационной реальности, что и мы с вами в целом, и считаются более прогрессивными, или, по крайней мере, представляют более прогрессивное ведомство, в частных разговорах абсолютно откровенно говорят, что так какая оппозиция? Это же все западные кукловоды, западные деньги, западное кураторство. Там действительно в это верят. Не нужно думать, что они такие доктора зло, которые вот играют на публику, а внутри все понимают. Нет, они действительно думают про внешний след. Да, наделали ошибок, но это все из-за рубежа курируется, а значит, сейчас зарубежные успокоятся, поймут, что нас так насколько взять нельзя, пена сойдет, и если не 7 августа, то ну хотя бы в ситуацию Назарбаева позднего можно вернуться. Но я считаю, это иллюзия, но я считаю, что она у него есть.
Виталь, и как вы лечите, как вот так бы мовить, подумайте за Лукашенко. Як вы, вот, коли бы были Лукашенком, як бы вы это бачили?
Ну, цалкам згодны з Артёмам, не трэба ускладняць. І не для таго ён пачаў мяняць весь 20-й год з пачатку кіраўніка адміністрацыі, потым умоўна ліберальны ўрад, мяняць на сілавікоў не для таго, каб праводзіць нейкія рэформы. І вот не атрымалася. Пасрабаваў ён банкіраў, пасрабаваў ён умоўна, скажам, лібералаў у параўнанні з тым, што было ў яго раней ва ўрадзе. І ясна, што яго ад гэтага моташна яму ад гэтага стала і напэўна доўга спрабаваць не будзе. То бок вот тут той самы выпадак, калі я магу дакладны даць прагноз смела, што няма такога, што ён хоча ўціхамірыць Беларусь і пасля гэтага правесці нейкія рэформы там эканамічныя ці палітычныя. Нет, такога жадання няма, ёсць жаданне толькі сапраўды захаваць ўсё гэта, падавіць, захаваць сваю ўладу, каб потым, магчыма, сапраўды, чаму б не, згодна з Арцёмам, это нельга выключаць, думаць уже пра нейкія там свае варыянты пераходу, але, менавіта няма такога мыслення з пункту гледжання, што будзе з дзяржавай. Вот мы зараз просто можам пералічаць пункт за пунктам тыя рэчы, якія робяцца, якія наносяць шкоду стратэгічную, што ў эканоміцы, што ў знешняй палітыцы, што ў патэнцыйным просто выгнанні людзей з Беларусі. І ўсё гэта чалавек робіць, наўмысна ўсё гэта заяўляе. Разумеючы, што гэта шкода дзяржаве, што гэта шкода доўгатэрміновым стратэгічным інтарэсам, шкода эканоміцы, і тым не менш гэта робіць, бо все отступает на задний план перед перспективой просто захования улады. Так что тут отказ сапраўды вельмі просто.
На хвалях «Радио Свобода» вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел блогер Сергей Лавриненко и политичные аналитики Артем Шрайбман и Виталь Цыганков. Вел дискуссию Юрий Даркахруст.